Когда мы достигли большой усадьбы, начали уже сгущаться сумерки. Издалека мы заметили, что там происходит что-то неладное. Загоны и стойла были освещены факелами и гудели от рева и мычания скота, который наскоро загоняли в стойло. По дороге мы столкнулись с отрядом вооруженных пастухов и узнали от них, что другие пока находятся в компании, где надо спасать скот. В усадьбе нас встретил Самбор, старший сын старика, рыжебородый великан, державший в руке кнут, на ремне которого болтались свинцовые шарики. Он рассказал, что около полудня в лесах началось какое-то волнение. Были видны поднимавшиеся к небу облака дыма и доносился сильный шум. Потом из болотных зарослей по краю Филлерхорна показались группы огненных червей и охотников, а еще угнали одно стадо, пасшееся на дальнем пастбище. Самбору удалось отбить часть стада, но при этом он заметил отряды лесничих, надо было ожидать дела. Его разведчики обнаружили патрули и одиночных пеших людей и в других местах, в перелесках Красного Быка и даже в нашем тылу. Так что нам повезло, что нас не отрезали раньше, до того, как мы добрались до усадьбы. При таком положении вещей я не мог рассчитывать, что Беловар станет сопровождать меня в ходе вылазки в лес. Будет правильно, если он, прежде всего, позаботится о своем дворе и людях. Но оказалось, что я плохо знал старого вояку и не оценил его горячей привязанности ко мне. Он тотчас поклялся, что скорее сгорят его дом, хлев и сеновал, чем он позволит мне в этот день сделать в одиночку хотя бы один шаг. Услышав эти слова, его жены, начавшие уже было выносить из дома ценные вещи, с плачем торопливо бросились к нам. Потом пришла чудо-мать и обстоятельно ощупала нас руками с головы до ног. На моем правом плече пальцы обнаружили некое сопротивление, но при второй попытке оно исчезло. Когда же она ощупывала лоб сына, то лицо ее исказилось от страха. После этого юная жена кинулась на грудь старику с пронзительным плачем, который услышишь, пожалуй, только на похоронах. Старик, однако, был нечувствителен к женским слезам, когда речь шла о серьезных делах, и в крови его уже плескалось опьянение боем. Он отстранил жену движением, каким пловцы раздвигают волны, и громким голосом поименно выкликнул к бою сыновей и слуг. Он собрал только одну команду, а всех остальных отрядил в подчинение Самбору для охраны дома. Выкликнул он, впрочем, только тех, кому в родовых усобицах доводилось убивать противников. Таких он, будучи в хорошем настроении, называл своими петушками. Они явились в кожаных калетах и в кожаных же шлемах с тем импровизированным вооружением, которое хранится в арсеналах деревенских усадеб с прадедовских времен. В свете факелов можно было видеть алебарды и палицы, палки, на которые были насажены топоры и вертела, а также пики, цепы и заточенные крючья самых разнообразных форм и размеров. Этим оружием старик собирался проредить лесной сброд и вымести его прочь. Потом псари открыли вольеры, в которых выли и метались охотничьи собаки, стройные борзые и тяжелые волкодавы со светлыми и темными колокольчиками. Все они бросились к старику, заполонив весь двор. Впереди был могучий вожак, пес Леонтодон. Он подбежал к Беловару и, поскуливая, поставил лапы ему на плечи, хотя старик был поистине исполинского роста. Слуги щедро поили псов и выливали на обмазанный пол кровь из разделочных мисок, чтобы те слизывали ее. Обе своры были гордостью старика, и можно не сомневаться, что своим собакам он отчасти был обязан тем, что рвань из ельников в последние годы обходила его двор за версту. Он разводил породу борзых собак, с которыми вольный араб делит свой шатер, и щенятам, который позволяет сосать молоко из груди своей собственной жены. На теле этой борзой каждый мускул и все движения были видны столь отчетливо, словно ее тело создавал опытный анатом. Эти собаки были настолько подчинены движению, что даже во сне их лапы ритмично подрагивали. Из всех бегунов на свете этих собак превосходит только гепард, да и то только на коротких дистанциях. Борзые преследуют дичь парами, срезают дуги и вцепляются жертве в плечи. Есть, однако, и ловцы-одиночки. Они хватают жертву за шею и ждут, когда подойдет охотник. В сторожевой своре старик держал молосских псов великолепного светло-желтого окраса с черными пятнами. Неустрашимость, свойственную этой породе, удалось усилить, скрещивая этих собак с тибетскими овчарками, которых в римских цирках выпускали против туров и львов. Порода заявляла о себе величиной, гордой осанкой и хвостом, которые псы носили как полковые штандарты. Почти у всех этих волкодавов на шкуре были видны глубокие отметины, память о травлях медведей. Медведю, если он вдруг забредал на луга и заросли, стоило держаться опушки, ибо если псы его догоняли и останавливали, то стая обычно загрызала его до смерти еще до того, как у охотника находилось время самому его заколоть. На дворе царили суета, мычание, хрюканье и урчание. Красные пасти собак скалились ужасными клыками. Надо добавить к этому искрящиеся факелы, звон оружия и плач женщин, которые, как встревоженные голуби, метались по двору. Это неистовство доставляло старику неподдельную радость. Правой рукой он поглаживал бороду, а левой играл с заткнутым за красный кушак широким кинжалом. На ременной петле, обмотанной вокруг запястья, висел тяжелый двойной топор. Потом появились слуги с кожаными нарукавниками, доходившими до плеч, набросились на собак и взяли их на поводки. Потушив факелы, мы вышли из ворот и через границу марки двинулись к лесам. Взошла луна, и в ее сиянии меня вдруг посетили мысли, охватывающие нас, когда мы направляемся в неизвестность. Я вспомнил великолепные утренние часы, когда мы шли легкой рысью в авангарде наших колонн, а позади нас, в утренней прохладе, слышался слаженный хор молодых всадников. Сердце билось радостно, и никакие сокровища мира не могли бы сравниться со счастьем опасного и славного похода. О, какая же была разница между теми рассветными часами и этой ночью, когда в призрачном лунном свете видел я поблескивание оружия, напоминавшего больше когти и рога нечистой силы. Мы шли в леса, к лемурам, где не знали и не хотели знать людского права и обычая, где невозможно снискать славу. Я вдруг необычайно остро ощутил все ничтожество блеска и почестей и страшную горечь. Однако было у меня одно утешение. Я, не как в первый раз, когда искал Фортунио, ввязался в магическую, стоящую вне закона авантюру. Теперь я участвовал в добром деле, призванный высшей духовной властью. Я решил не поддаваться ни страху, ни гордыне. Сразу за воротами усадьбы мы разделились для дальнейшего марша. Разведчиков мы выслали вперед, пустив вместе с ними борзых, в то время как главные силы со сторожевыми псами замыкали походный порядок. Между тем, лунный свет стал таким ярким, что в его сиянии можно было без труда читать. Поэтому, пока мы шли по лугам, мы продолжали видеть ушедшие вперед отдельные группы. Слева мы издалека заметили черные пики трех высоких тополей, а впереди — темный массив Филлерхорна, поэтому выдерживать нужное направление было нетрудно. Мы приближались к дуге, которой серп Филлерхорна выдавался из высокого леса. Мое место в строю было рядом со старым мстителем при легкой своре. Мы шли, стараясь не терять из вида передовые отряды. Когда они достигли зарослей камыша и ольхи, росшей на краю болот, мы увидели, что они ненадолго замедлили темп, а затем ринулись в просвет. Едва они скрылись из вида, как раздался зловещий, звенящий щелчок железного капкана и предсмертный крик. Разведчики высыпали из кустов обратно в поле, а мы ускорили шаг, чтобы догнать их и узнать, что случилось. Мы нашли эту прогалину, через которую разведчики вошли в лес, заросшую до колен дроком и вереском. Они блестели в лунном свете, а в сердце прогалины нашим глазам предстало ужасное зрелище. Один из молодых разведчиков, как зверь, попал в капкан. Ноги его едва касались земли, а голова и руки были прижаты сзади к траве. Мы поспешили к нему и увидели, что его зацепил ловец дураков, как называл старик тяжелые дугообразные капканы, которые он и сам скрыто расставлял на лесных тропинках. Острый край дуги распорол грудь несчастного, и достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что спасти его нет никакой возможности. Но все же мы общими усилиями растянули пружину, чтобы высвободить тело из мертвой хватки. При этом мы увидели, что дуга усажена острыми, как зубы акулы, шипами из голубоватой стали. Высвободив труп и уложив его на траву, мы осторожно закрыли капкан. Было разумно предположить, что за капканами наблюдали соглядатаи. И действительно, когда мы в молчании встали перед погибшим, опустив оружие, услышали мы какой-то шум в ближайших кустах, а затем громкий, издевательский хохот, разносившийся в ночи. На болоте началось дьявольское оживление, стоял адский шум, как в гнезде потревоженных ворон. Все трещало и шуршало среди сосен. Шелест катился вдоль темных канав, в которых старик устраивал домики для утиной охоты. Над болотами стоял свист, и слышались отвратительные голоса, словно там орудовала стая крыс. Мы слышали, как этот сброд придавал себе храбрости. Так бесчинствует вся грязь дна и прочие отребья, уверенные в своем численном превосходстве. Действительно, казалось, что они многократно превосходят нас в численности, ибо и вблизи, и вдалеке раздавались похабные, бесстыдные песни этих шельм. Совсем близко от нас завела свою песенку банда «Ла-Пикосьер».
Примечание. От французского «пикосьер» — «колоть». Стилизованное «Ла-Пикосьер» вероятно можно перевести как «наркозависимые».
Тяжело топая по болоту, эти негодяи квакали, как водяные лягушки. «Врет Катрин, всегда врала, грудь отвисла до пупа, зад, как у свиньи, тупа, все, что можно, пропила. Тра-ля-ля-ля».
С французского.
Из высоких метелок дрока, из камышей и кустарников раздавался такой же ответ. В этой суматохе видели мы блуждающие зеленоватые огоньки, пляшущие в лужицах. Видели и в страхе улетавших водяных птиц. Между тем подоспели и главные наши силы с тяжелой сворой, и мы заметили, что перед этими голдящими призраками ребята заколебались. Тогда старый беловар возвысил свой голос. «Вперед, дети мои, вперед! Эта гнусь не держит удар! Берегитесь только капканов!» Не оборачиваясь, он быстрым шагом двинулся вперед. В лунном свете блеснуло лезвие его двойного топора. За ним последовали слуги, горевшие желанием расквитаться за смерть товарища в капкане. Мы разбились на мелкие группы и пошли через камыши и кустарники, разведывая, насколько это получалось, местность. Так мы обнаружили проход между двумя прудами, на темной глади которых ярко горели водяные розы, и продрались через сухую рогозу, из темных головок которой, как вата, торчали белые волокна. Скоро голоса стали слышаться совсем близко, а у висков засвистели пули. Теперь настал черед борзых. Псари натравливали собак, отчего шерсть их поднялась дыбом, а глаза загорелись, как пылающие угли. После этого их спустили с поводков, и они, словно светлые стрелы, полетели сквозь темный кустарник. Старик был прав, сказав, что этот сброд не будет сопротивляться. Как только псы напали на него, послышались жалобные вопли, быстро затихшие в густых кустах, а затем все покрыл оглушительный лай своры, напавшей на след. Мы перешли на беглый шаг и увидели, что по ту сторону кустарника было торфяное болотце, ровное, как гумно. Сброд вырвался туда и теперь, спасая свои никчемные жизни, со всех ног бежал к недалекому лесу. Выиграть этот бег мог только тот, кому удалось бы ускользнуть от борзых. Мы видели многих, на кого напали собаки. Они были вынуждены остановиться, словно бледные языки адского пламени окружили их псы и принялись с остервенением бросаться на них. То тут, то там беглецы попадали в капканы и, словно парализованные, валились на землю. Таких собаки с рыком хватали за горло. Теперь проводники спустили тяжелую свору, которая, завывая, бросилась в ночь. Мы видели, как кровожадные псы в прыжках настигали своих жертв, как рвали их, мотая отбивавшихся по земле взад и вперед. За собаками следовали бойцы и своими ударами довершали дело. Здесь, как в аду, не было места милосердию. Они наклонялись над распростертыми на земле врагами и оставляли за псами их право на охоту. Потом с усердием следовали дальше за сворой бестий. Так мы остановились на болоте, на подступах к темному хвойному бору. Старый беловар был в превосходном настроении, он хвалил своих бойцов и собак и раздавал первым водку. Потом он повел их на новый приступ, чтобы беглецы не успели собраться с духом и снова затеять драку в лесу, приказав топорами рубить брешь в густом кустарнике, закрывавшем путь в лес. Мы находились сейчас недалеко от того места, где мы с братом Отто искали красный пыльцеголовник. Теперь впереди была атака на Кёпельсблейк. Скоро была прорублена брешь шириной с ворота амбара. Мы зажгли факелы и вошли в темную пасть хвойного леса. В свете огня стволы деревьев блестели, как красные колонны. Дым факелов поднимался вертикально вверх узкими струйками, сплетавшимися в неподвижном воздухе в некий балдахин. Мы шли широкой цепочкой, из-за поваленных деревьев она иногда становилась уже, иногда растягивалась. Благодаря факелам мы не теряли друг друга из вида. Чтобы подстраховаться, старик запасся мешочками с мелом, которым отмечал пройденный нами путь. Так он позаботился о том, чтобы мы не заблудились на обратном пути из леса. Псы побежали в сторону Кёпельсблейка, ибо они всегда чуют привлекательный для них запах ада и живодерни. Следуя за ними, мы очень скоро вышли на поле и медленно пошли по нему. То тут, то там из гнезд на вершинах деревьев доносились тяжкие удары крыльев. В свете факелов бесшумно кружили стаи летучих мышей. Очень скоро мне показалось, что я узнаю холм посреди поляны. Холм тускло отражал свет огня. Мы остановились и услышали голоса, но прежнего бахвальства и бравады в них уже не было, как до этого на болоте. Нам показалось, что здесь охрану несли подразделения лесников, но Беловар считал, что и с ними можно разделаться так же, как и с болотным сбродом. Он вывел вперед борзых и выстроил их в шеренгу, словно для состязаний в беге, а затем послал их в ночь, словно стрелу выпустил из лука. Пока они продирались сквозь кусты, мы услышали на той стороне свист, а затем вой, как будто увидевший их дикий охотник решил сам заявить о своем присутствии. Они наскочили на стаю легавых, которых старший лесничий держал в своих питомниках. Фортунио рассказывал мне об этих волкодавах, об их свирепости и силе, о которых ходили фантастические небылицы. Старший лесничий вывел эту породу на основе породы кубинских псов, рыжих, с черными мордами. Испанцы давным-давно натравливали их на индейцев и развезли этих собак во все страны, где существуют рабы и рабство. С помощью этих страшных псов удалось покорить черных рабов на Ямайке после того, как они подняли вооруженное восстание. Вид собак был поистине устрашающим, ибо мятежники, не боявшиеся ни железа, ни огня, едва завидев охотников за рабами со сворой этих собак, немедленно изъявляли свою покорность. Вожаком рыжей своры был Шифон Руж, дорогой сердцу старшего лесничего, так как он был прямым потомком легавого пса Бесерильо, чья кличка хранила зловещую память о завоевании Кубы. Рассказывали, будто его хозяин, капитан Яго де Сеназда, развлекая гостей на пирах, натравливал его на пленных индианок, которых пес потом рвал на части. Так в человеческой истории беспрестанно повторяются эпизоды, когда люди скатываются до уровня древних демонических существ. Услышав эти страшные звуки, мы осознали, что отправлять подмогу уже бесполезно, и что наша легкая свора погибла. Ей был уготован быстрый конец еще и потому, что она состояла из чистокровных псов, дерущихся до конца и не умеющих отступать. Мы слышали, как рыжая свора постепенно брала верх, и в той же мере, в какой их вой жадно захлебывался в клочьях шерсти и плоти, затих и светлый, как плач левреток, стон. Старый Беловар, в мгновение ока потерявший своих благородных животных, впал в неистовство, но не решился выпустить молосских псов, ибо они были нашим последним козырем в этой темной игре. Он собрал своих бойцов, приказал им подготовиться, и они натерли грудь и губы животных настойкой белины и надели на них ошейники с шипами. Остальные делали новые факелы, поджигая сухие сучья. Все произошло в одно мгновение, и едва мы успели встать в оборону, как рыжая свора, словно ураган, бросилась на нас. Мы слышали, как псы с треском продираются сквозь кусты. Потом эти бестии со всех сторон кинулись в атаку, горя, как раскаленные угли в свете факелов. Во главе их несся Шифон Руж, на шее которого сверкал веер стальных лезвий. Голова его была опущена, с вываленного языка на землю стекала слюна. Снизу сверкали его направленные на нас горящие глаза. Издалека были видны оскаленные клыки, причем нижние, как у диких кабанов, выступали перед верхними. Чудовище, несмотря на тяжесть, передвигалось легкими стремительными прыжками, словно от избытка сил, пренебрегая возможностью напасть на нас в прямом беге, и быстро приближалось. За Шифон Ружем угадывалось в свете факелов черно-рыжая свора легавых. При виде этого зрелища из многих грудей вырвался крик ужаса и призывы выпустить молосских собак. Я видел, как старый Беловар бросил тревожный взгляд на свою стаю. Но гордые животные не опустили ушей и не отвели глаз, сохраняя порядок и строй. Старик засмеялся, посмотрел на меня и подал знак. Словно стрелы, выпущенные из туго натянутых луков, желтые псы налетели на рыжих. во главе своры несся Леонтодон, чтобы схватиться с шифон-ружем. Среди гигантских красных стволов теперь не было слышно ничего, кроме неистового воя и лая, словно здесь сошлись два диких войска. Теперь здесь царил один закон — закон жажды убийства. Животные темными массами катались и метались по земле, преследуя друг друга и окружив нашу позицию плотным кольцом. Мы старались хоть что-то понять в этой бойне, шум которой плотной пеленой висел в воздухе, но было очень трудно поражать рыжих псов ударами и выстрелами, не задевая молоссов. Только в тех местах, где видели мы круг вражеских псов, удавалось нам выделять отдельные фигуры, брать на мушку и валить на землю. Так стреляют диких птиц. Тут и оказалось, что я, взяв старое охотничье ружье, сделал самый верный выбор из всех возможных. Я старался стрелять, когда серебряная мушка совмещалась с черной мордой, и тогда был уверен, что не промахнусь, и зверь упадет, даже не дернувшись. Но и с противоположной стороны стали видны вспышки выстрелов. Молоссов расстреливали, как в тире. Таким образом, перестрелка ограничивала участок эллипсоидной формы вокруг двух стрелковых позиций, причем своры бросились друг на друга по короткой оси эллипса. Поле стрельбы было ярко освещено столбами пламени, ибо там, где факелы падали на землю, загорался сухой кустарник. Вскоре стало ясно, что молоссы одолевают легавых, но не мощью челюстей, а весом и натиском. Но за рыжими было численное преимущество. Помимо того, нам показалось, что с той стороны выпускают свежие своры, ибо нам становилось все труднее помогать нашим собакам. Эти легавые были тщательно обучены искать людей, так как именно людей старший лесничий считал лучшей дичью. И так как числа молоссов стало недоставать, забота о нашей собственной безопасности отвлекла наше внимание от схватки собак. Очень скоро, то из темных кустов, то из густого дыма горящих кустов, выбегали на нас рыжие звери, и послышались крики. Нам надо было срочно позаботиться о том, чтобы сохранить дистанцию, так как она сократилась настолько, что некоторых псов бойцы уже насаживали на копья, а на некоторых, когда они уже вцеплялись в жертву, со свистом опускался топор старого беловара. Стали заметны и первые неблагоприятные признаки. Да и показалось мне, что крики бойцов стали более бурными и возбужденными, но в них слышались нотки тихого плача. А это всегда говорит о том, что солдаты близки к отчаянию. С этим звуком смешались вой собак, щелчки выстрелов и трескучий шорох пламени. Из еловой чащи до нашего слуха донесся раскатистый хохот, громоподобное «Йо-хо!», возвестившее нам, что на место прибыл сам старший лесничий. В этом хохоте слышалось устрашающее веселье, столь ему свойственное. Старик принадлежал к числу тех больших господ, которые очень веселятся, когда им сопротивляются. Его стихией был страх и ужас войны. В этой суматохе мне стало жарко, и я почувствовал, что и меня охватывает нездоровое возбуждение. Но, как часто случается в таких ситуациях, перед моим мысленным взором вдруг предстал мой старый учитель Ван Керкховен. Этот маленький рыжебородый фламандец, готовивший меня к службе в пехоте, имел обыкновение повторять, что один прицельный выстрел стоит 10 поспешных. Еще он не раз говорил мне, что в те моменты сражения, когда по войскам начинает расползаться страх, надо расслабить указательный палец и делать спокойные выдохи, ибо в бою сильнее тот, кто лучше дышит. Этот Керкховен вспомнился мне недаром, ибо каждое настоящее учение — это дело духа, и образ учителя поддерживает нас в бедственных положениях. И как когда-то на севере, при стрельбе по мишеням, я отступил, чтобы медленно отдышаться, и почувствовал, как тотчас прояснился мой взгляд, а в груди перестало теснить. Самым печальным было то, что при таком неблагоприятном повороте схватки дым застилал нам сектор обстрела. Бойцы рассредоточились, и обстановка стала неясной. Рыжие псы прорывались к нам со все более близкого расстояния. Я несколько раз видел шифон ружа, мелькавшего перед моей позицией. Но это умное чудовище, как только я собирался выстрелить, немедленно пряталось. Охотничий азарт, неудержимое желание пристрелить любимого пса старшего лесничего соблазняли. Кружили голову, едва не заставляли бросаться за ним. Но всякий раз, не успевал я прицелиться, он исчезал в дыму, который мутным широким потоком струился передо мной.